если японец переедет жить в Калифорнию, то у него риск рака предстательной железы будет оставаться таким же низким. И там такой вопрос: есть ли жизнь после удаления предстательной железы? Сколько я проживу после удаления простаты? Как быть? Пациент, у которого поставлен онкологический диагноз, у этого пациента этот диагноз остается, и мы за ним наблюдаем. Диагноз у него сохраняется, но при этом мы говорим о том, что на данный момент мы победили это заболевание, вы находитесь в ремиссии.
То есть излечимое заболевание?
Да. Если в 30-е и 40-е годы это была одна ситуация, когда в случае такого выявления статуса заболевания проводилась хирургическая кастрация, то есть удаление обоих яичек пациенту. Если мы говорим про лечение метастатического процесса, это дорого. Нас в институте, откровенно, не учат разговаривать с пациентами. Беспорядочная половая жизнь может привести к развитию рака предстательной железы. Единственный способ профилактики фертильности в случае наличия обнаружения онкологического заболевания у мужчины – это криоконсервация спермы.
Привет! Это подкаст «Что и требовалось доказать». Здесь ведущие радио Мегабайт совместно с экспертами фонда профилактики рака будут обсуждать проблемы онкологии. Первый сезон посвящен снятию стигматизации заболевания и людей, которые с ним борются, а также тому, как на самом деле работает онкология и доказательная медицина.
Всем привет, меня зовут Даня Абдулов, и сегодня у нас в гостях выпускник Высшей школы онкологии, хирургический онколог, уролог, сотрудница Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова, Мария Беркут. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Я так понимаю, вы специализируетесь на лечении рака именно мужских органов половых?
В целом, не только. Я в целом занимаюсь заболеваниями именно мочеполовой сферы. То есть, если, допустим, в качестве пациента у меня мужчина, да, действительно, проблемы, с которыми они приходят чаще всего, это рак предстательной железы. В более молодом возрасте это могут встречаться герминогенные опухоли, то есть это опухоли яичка. Но также моими пациентами могут быть женщины, потому что хоть и на втором месте, допустим, они находятся по заболеваемости, но в том числе с раком мочевого пузыря, рак почки тоже бывают пациенты. Поэтому не в зависимости от пола мы занимаемся именно мочеполовой сферой.
Но сегодня мы все-таки хотим поговорить именно о раковых опухолях мужских органов, в частности, про рак простаты, про профилактику, диагностику и лечение этого заболевания. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, вообще, что такое... Мне кажется, простата, немногие знают вообще, что это за орган и за что он отвечает. И вообще, хотела бы, чтобы вы рассказали именно про рак этого органа, чем он отличается от других, и насколько он агрессивный, этот рак для организма, опасный, и как вообще он поддается лечению или нет.
Спасибо за вопрос, очень такой важный, потому что на самом деле до момента постановки диагноза некоторые мужчины не знают, что у них есть такая железа, предстательная железа, она действительно находится в области малого таза, она находится практически под мочевым пузырем и между прямой кишкой. В норме мужчина ее почувствовать не может. Вот, в среднем с возрастом она имеет свойство увеличиваться, и то есть где-то от грецкого ореха она может дойти до размеров, ну, самая большая, это, допустим, ну, где-то сантиметра, наверное, 3, это получается 35-40 сантиметров кубических, это, ну, где-то, наверное, годам 50, я вот, ну, навскидку так скажу. Рак предстательной железы в России стабильно занимает у нас 7-8 место. По смертности и по частоте первично выявленных случаев во всем мире у мужчин она занимает 2 место. И в целом распространенность этого заболевания по миру, она абсолютно неравнозначна. То есть нельзя сказать, что рак предстательной железы во всем мире выходит на первое место. Нет, нельзя. Наиболее часто данные нозологии выявляют у мужчин Новой Зеландии, Австралии. Далее это Северная Америка, потому что если там рассчитывают специальные коэффициенты на 100 тысяч населения. И, допустим, для этих стран характерен такой коэффициент, как 111, 110 до 100 на 100 тысяч населения. Допустим, для Западной Европы, Восточной Европы, в том числе Россия, характерен более сниженный индекс. Например, он чаще всего на уровне 95-85 человек на 100 тысяч населения, то есть выявляемых случаев рака предстательной железы. В более благоприятной позиции находится Юго-Восточная Азия, Центральная Азия. Там данный показатель не достигает 45-35 случаев на 100 тысяч населения. Но это абсолютно не значит, что если японец переедет жить в Калифорнию, то у него риск рака предстательной железы будет оставаться таким же низким. На самом деле здесь включаются в работу такие механизмы, как факторы риска. То есть если японец переедет в Калифорнию, то, в принципе, вероятность того, что у него возникнет рак предстательной железы, несмотря на его этническую предрасположенность, выровняется, допустим, с обычным североамериканцем. И это связано непосредственно с экзогенными факторами, с факторами питания, которые как раз-таки повышают вот этот вот риск развития данного заболевания.
А можно вот более подробно, да. Экзогенные факторы — это что?
Я к экзогенным факторам отношу питание, а можно отнести...
А климат может как-то повлиять?
Нет, не может повлиять. То есть... я не читала такого про климат. Читала про диеты, про питание. Даже проводились исследования на предмет инсоляции и излучения, но тоже не было доказано такой прям жесткой связи. Например, австралийцы, да, там же повышенная инсоляция, но с этим связи выявлено не было.
А генетическая предрасположенность?
Генетическая предрасположенность, да, есть, но... Например, она не такая же, как для рака яичника, у которого уровень влияния наследственности достигает 20-25%. Для рака предстательной железы все-таки вероятность наследственного рака крайне низкая, 8-10%. И чаще всего это именно семейные такие истории, где имеется рак предстательной железы в первой линии родства, то есть это, допустим, дедушка, отец, брат отца.
Угу.
Тогда, да, можно говорить о генетической какой-то предрасположенности.
Угу. Вот вообще, насколько опасен, вообще можно ли говорить о том, что какой-то рак может быть более опасный, чем другой рак органов? И насколько вообще опасен именно рак предстательной железы для человека?
Угу. Вообще, отличный вопрос. На самом деле, такая тенденция есть. То есть, есть более опасные раки, а есть раки, которые в силу своих особенностей развития, деления клеток, они могут иметь благоприятное течение, могут развиваться несколько лет, даже десятков лет. Ярким примером это является рак кожи и рак щитовидной железы. Есть подвид рака щитовидной железы, который протекает крайне медленно. Почему так мало, например, исследований на щитовидную железу по оценке эффективности какого-то лечения? То есть все исследования, которые касаются щитовидной железы, у них там особенность в оценке онкологических результатов, потому что эффективность какого вида лечения для щитовидной железы можно оценить через 15-20 лет.
Угу.
Аналогично, допустим, для рака кожи. Например, агрессивный рак — это рак яичников, рак молочной железы, которые в течение ближайших 3-5 лет могут иметь агрессивное течение и, соответственно, привести к летальному исходу. Рак предстательной железы очень неоднозначен, потому что есть такие типы рака предстательной железы, которые могут длительно развиваться, то есть пациент может находиться сначала под наблюдением с данным диагнозом, потом начать проходить какое-то лечение, и этот весь период может достигать 15-20 лет. Но есть и такие пациенты, у которых рак предстательной железы выявлен в молодом возрасте, и в течение ближайших 5 лет, к сожалению, мы наблюдаем прогрессию заболевания и смерть данного пациента. Все вместе это характеризует, что абсолютно разнородное заболевание, есть такой термин, внутренняя гетерогенность рака предстательной железы. И на сегодняшний день действительно проводятся исследования по тому, чтобы мы могли предсказать, вот у этого пациента будет медленное, латентное, скрытое течение данного заболевания, то есть с этим заболеванием он может наблюдаться, не проходить никакого лечения, быть под контролем доктора, и, то есть в случае повышения агрессивности процесса получать какое-то лечение. Либо этому пациенту нужно немедленно проходить лечение, то есть и чем более агрессивное лечение на начальном этапе, тем выше вероятность того, что он проживет ближайшие 5 лет. Вот, к сожалению, у нас такая проблема. И эту проблему многие немножко замалчивают, потому что пару лет назад появилось исследование по поводу активного наблюдения пациентов, то есть если у вас выявлен рак предстательной железы в результате применения там скрининговых каких-то методик, то выявляется большое число рака предстательной железы, который вот такой вот добрый, латентно, медленно течет. И, соответственно, этим пациентам применяется агрессивное лечение, и говорится о том, что зачем это очень, во-первых, нагрузка на здравоохранение, во-вторых, пациентам наносят агрессивное лечение, может быть, их не нужно лечить. Но проблема в том, что мы не знаем, как будет развиваться данное заболевание в конкретном каждом случае. Вот в этом сложность выбора лечения для пациента. Для меня, по крайней мере.
Получается, рак предстательной железы, да вообще любой рак, это, как правило, не подвержен прогнозам, нельзя сказать, что может произойти. Зачастую.
есть все-таки, мы пытаемся в совокупности учитывать несколько факторов в рамках обследований. Допустим, рак предстательной железы бывает разных степеней дифференцировок. То есть он бывает высоко дифференцированный, то есть клетки ближе похожи к естественным клеткам предстательной железы. Или они до такой степени изменчивы, что когда морфолог смотрит, он ставит по 5-бальной шкале 5 баллов, что они до такой степени изменились. И, соответственно, чем сильнее они изменились, тем агрессивнее процесс. Вот этот, допустим, фактор мы используем. Дополнительно используем в выборе лечения возраст пациентов, потому что пациенты, у которых рак предстательной железы выявлен, допустим, 75+, то, скорее всего, течение этого процесса у них достаточно мягкое, потому что если бы была бы агрессивная форма, то, скорее всего, она была бы выявлена на более раннем периоде. И, например, пациенты, у которых данное заболевание выявляется в 50 лет, в 45 лет, они имеют повышенный риск прогрессирования данного заболевания. Поэтому все-таки в настоящий момент у пациентов молодой вот этой вот когорты, все-таки мы рекомендуем не быть под наблюдением, либо быть какой-то период, но очень строго под наблюдением, и выбирать радикальные методы лечения.
Давайте тогда подробнее проговорим именно про методы лечения. Вот вы говорили, что есть агрессивные методы лечения, есть, так понимаю, менее агрессивные. В каком случае, когда и как выбирается? Как, что вообще такое подразумевается под агрессивным лечением? Точнее, обязательно ли операции, или можно ли делать, так скажем, просто химиотерапией? Как вообще проходит операция, и какие после нее последствия, и вообще какие риски, можно ли их избежать?
Для выбора тактики лечения, вот перечисленные факторы, допустим, возраст, степень дифференцировки процесса, мы еще дополняем такими факторами, так как распространенность процесса, которая оценивается с помощью методов визуализации, это, допустим, МРТ малого таза, компьютерная томография. Остеосцинтиграфия — это когда вводят внутривенный контраст и осматривают скелет пациента на предмет наличия метастазов. И в целом эта картина позволяет предположить, у этого пациента процесс находится только в самой железе, либо этот процесс выходит за пределы предстательной железы. И в соответствии с этим в 90-х годах есть такой врач, онкоуролог Домика, он подразделил на основе данных факторов рак предстательной железы на несколько групп. То есть это группа низкого риска прогрессирования, то есть в течение ближайших 5 лет, скорее всего, у этого пациента не будет выявлен рецидив рака предстательной железы, не будет выявлена метастатическая форма. Промежуточный прогноз. И группа высокого риска — это те пациенты, у которых в течение ближайших 5 лет будет прогрессия заболевания и которым необходимо и рекомендовано сейчас прибегать к более радикальным методам лечения. Более радикальные методы лечения — это хирургия, удаление предстательной железы. Это лучевая терапия, которая по своим результатам практически такая же, как и хирургическое лечение по удалению предстательной железы. Или, например, то, о чем я сказала несколько минут ранее про группу низкого риска, когда мы можем на основе ряда показателей понаблюдать пациента некоторое время. Что значит понаблюдать? Понаблюдать — это не значит, что пациент забудет о том, что у него есть заболевание, у него есть, в кавычках, календарь, согласно которому он должен прийти на визит к онкоурологу, перечень обследований, которые он должен пройти через полгода-год, чтобы убедиться, что та форма заболевания, которая у него была год назад, через год она не стала более агрессивной. И, соответственно, если она через год стала более агрессивной, мы должны ему вместо наблюдения рекомендовать какой-то вид лечения. То есть это называется активное наблюдение. Какие еще есть методы лечения? Вы сказали химиотерапия. Химиотерапия в настоящий момент применяется только в случае метастатического процесса, то есть когда заболевание уже вышло за пределы органа, имеется поражение костей либо каких-то органов. У нас, допустим, в институте успешно прошла апробация применения химиотерапии перед операцией именно у тех пациентов группы высокого риска, которые должны в настоящий момент получить более агрессивное радикальное лечение. Хирурги, они же авантюристы, они хотят получить все и сразу. То есть они хотят получить хороший результат, но при этом, чтобы была обеспечена адекватная онкологические результаты были у этого пациента в перспективе. Поэтому перед хирургическим вмешательством пациенту проводится несколько курсов химиотерапевтического лечения. Мы оцениваем, насколько произошли изменения в железе, в окружающих тканях. Чаще всего эта группа высокого риска представлена опухолью, которая вышла уже за пределы предстательной железы, очень близко подходит к прямой кишке, которая рядом находится, может поражать лимфатические узлы, которые находятся вокруг предстательной железы. И если на этот момент выполнения вмешательства химиотерапия проведена не будет, очень высокий риск того, что где-то хирург может оставить опухолевую ткань. Потому что он, в принципе, может ее не увидеть. Раз. Она может не отойти спокойно, то есть он будет пытаться ее убрать, а у него не получится в силу того, что она очень плотно вросла в окружающую клетчатку. И поэтому в настоящий момент вот проводятся исследования именно на повышение, такой термин есть у нас, резектабельность, то есть это возможности хирурга максимально убрать опухоль у этого пациента.
То есть, так понимаю, как правило, используются параллельные химиотерапия и операционное вмешательство.
Да, то есть сначала проводится химия, там 6 циклов, то есть 6 циклов — это в среднем 5,5 месяцев, и после этого проводится оперативное вмешательство, такое комплексное комбинированное лечение. Вот.
Вот смотрите, вот пациенту так получилось, что ему удалили предстательную железу. Как вообще ему, комфортно ли без нее жить в дальнейшем? Какие последствия, к чему это может привести? Какие осложнения могут быть после этого?
По поводу данного вопроса, когда я все-таки просматривала вопросы к интервью, и в Гугле я решила набрать про простату. И там иногда набираешь, и высвечивается перечень вопросов. И там такой вопрос: есть ли жизнь после удаления предстательной железы? Сколько я проживу после удаления простаты? Как быть? Первое осложнение, с которым мужчина сталкивается в ближайшем послеоперационном периоде в случае выполнения хирургического вмешательства, это возникновение эректильной дисфункции, импотенции вследствие повреждения тех сосудистых нервных пучков, которые находятся вдоль, вокруг предстательной железы, и которые непосредственно отвечают за эрекцию у мужчины. Применяются такие технологии по попытке сохранения данной функции, то есть это нервосберегающие методики выполнения операции, когда в ходе оперативного вмешательства, допустим, мы пытаемся меньше использовать электрохирургию, то есть когда электричество соприкасается с нервом, происходит такой феномен, как нейропраксия, то есть нерв парализуется, даже несмотря на то, что мы пытаемся не трогать, сохранить, но мы параллельно можем повредить сосуды, которые находятся вокруг нерва. Нерв начинает хуже питаться, и впоследствии у этого пациента все равно возникает эректильная дисфункция. И даже те хирурги, которые говорят о том, что мы применяем такие методики, и у наших пациентов все хорошо. На самом деле, по литературным данным, какую бы методику мы ни предпринимали, в ближайшем периоде после операции до 70% пациентов испытывают различные признаки эректильной дисфункции. Очень важно, в послеоперационном периоде, если у пациента на момент выполнения этого вмешательства была произведена оценка его половой функции, и она была адекватная, то есть там у нас есть специальная шкала, она называется МИЭФ. И если по ней было больше 20 баллов, если пациент младше 65 лет, у него нет таких рисков развития эректильной дисфункции, как ожирение, низкий уровень тестостерона и, самое главное, желание пациента сохранить эту функцию, то в послеоперационном периоде таким пациентам должна быть проведена адекватная консультация врача-андролога, который занимается мужским здоровьем, и, соответственно, медикаментозная поддержка данной функции. Ну, там назначаются специальные препараты, которые в целом помогают выйти из этого периода. Но это касается тех пациентов, которым можно попытаться сохранить эти нервные пучки. Если мы говорим о более распространенном процессе в предстательной железе, то есть это пациенты промежуточного и высокого риска, то, к сожалению, этим пациентам выполнять нервосберегающие операции нельзя, потому что у нас есть высокий риск оставить опухолевую ткань вокруг этих нервов, и, соответственно, у этого пациента повышается риск повторного развития заболевания. Поэтому у этих пациентов однозначно будет в послеоперационном периоде эректильная дисфункция. Это первый такой момент. И несмотря, допустим, на консультацию андролога, основной метод борьбы с данным послеоперационным осложнением это является консультация андролога на предмет протезирования в перспективе в специализированной клинике.
Понятно. То есть, как правило, это неизбежно. Бывают же такие последствия после операции.
Да, бывает. Да. На втором месте находится это частичное недержание мочи, потому что это связано с техническими особенностями самой операции. По литературным данным и данным нашего отделения, которое занимается непосредственно лапароскопическими операциями, вероятность того, что в послеоперационном периоде будет частичная степень недержания мочи, из 100 пациентов где-то у 12 наблюдается первой степени недержания мочи. Сравнительные данные проводились с роботоассистированными операциями, то есть это когда хирург находится в другой комнате, пациенты оперируют робот, и у них на 2% меньше, то есть где-то порядка 10% наблюдается частота недержания мочи. В случае выполнения открытого оперативного вмешательства по литературным данным, частота повышается до 20-25%.
Есть ли у рака простаты какие-то предраковые состояния, например, как дисплазия, предрак рака шейки матки?
Угу.
Сложно ли их как-то определить, диагностировать, и насколько поддаются лечения именно на ранних стадиях развития?
Да, у рака предстательной железы, как у рака молочной железы, у рака шейки матки имеются предраковые заболевания. Это так называемая в целом карцинома инситу, рак на месте. То есть она характеризуется тем, что имеются некоторые измененные клетки, но вот они вот находятся в таком взвешенном состоянии, что внутри них работают механизмы, которые отвечают за деление клетки, чтобы она потом в перспективе, допустим, вся эта группа клеток превратилась в опухоль. И здесь в ней еще сохранены механизмы по апоптозу, когда клетка гибнет, она понимает, что она какая-то неправильная, и она начинает гибнуть. И вот эти два механизма находятся на одном уровне. Это один момент. Второй момент, что эти опухоли не обладают инвазивным ростом. То есть за пределы поверхностного слоя эти опухоли вглубь органа не прорастают. Третий момент, они не имеют хорошего кровоснабжения. То есть нет там отдельно специфичных сосудов, которые связываются с этой карциномой инситу, рак на месте. И, соответственно, у этих опухолей крайне низкий потенциал метастазирования. То есть его практически нет. У рака предстательной железы такой термин тоже есть. Это называется ПИН, простатическая интраэпителиальная неоплазия. Чаще всего данная патология выявляется в случае, например, биопсии предстательной железы. Или если у пациента было выполнено вмешательство на предстательной железе, так называемый тур предстательной железы, когда пытаются урологи, чаще всего по поводу доброкачественной гиперплазии, вылучить предстательную железу и улучшить качество мочеиспускания у пациента. И данный термин можно встретить в отчете патолога, который осматривал удаленные ткани. Но стоит оговориться, что ПИН — это не всегда процесс, который может привести однозначно к раку. А ПИН бывает разный. ПИН бывает low-grade. Чаще всего патологи, которые очень хорошие патологи, которые читают зарубежную литературу, они этот термин даже не прописывают, потому что это клинически незначимый термин. И high-grade PIN — это значит, что клетка с очень измененная, которая с высоким потенциалом переродится в злокачественную опухоль. И тут такой момент, что в течение ближайшего времени вот эта ПИН не всегда способна перейти в рак. Но в отдаленных перспективах, да, этот пациент имеет риск, что у него будет рак предстательной железы, но в том случае, например, если ему сделали биопсию, и вот данный ПИН выявлен более чем в трех биоптатах. То есть, допустим, взяли биопсию 12 кусочков предстательной железы, и в трех выявлена вот такая вот агрессивная форма ПИН. Соответственно, этот пациент, ПИН не лечится, ПИН наблюдается, и если ПИН выявлен более чем в трех столбиках, по действующим рекомендациям этому пациенту мы должны повторить биопсию через некоторое время. Что это значит? Это как раз-таки к разговору о том, что этот ПИН может перейти в агрессивную форму. Пациент уходит на наблюдение, мы даем ему 6 месяцев, год, через год повторяем биопсию, и в этом случае может быть обнаружена опухоль уже, то есть рак предстательной железы. Или наоборот, может быть ничего не обнаружено, и пациент продолжает наблюдение.
А с какими вообще симптомами проходит ПИН вообще? Ну, что может спровоцировать поход человека к врачу, чтобы он все-таки узнал, что с ним происходит?
Первое — это ПСА, рост простат-специфического антигена. Пациент может услышать у соседа, что он сдал такой антиген, я тоже хочу сдать. Это один момент. Второй момент — в рамках диспансеризации, которая утверждена у нас распоряжением Российской Федерации, сдается тест на простат-специфический антиген 45 лет. Если я правильно помню, по распоряжению в 2019 году 45, 50 и, в общем, каждые 5 лет до 64 лет. Мужчины в рамках диспансеризации могут сдать кровь на этот антиген. Второй момент. Пациент может прийти с жалобами на расстройство мочеиспускания к урологу. Что это значит? Это значит, что у него частые ночные позывы к мочеиспусканию, у него чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Он приходит к урологу. Они могут несколько лет длительно заниматься лечением увеличения предстательной железы, такой термин, доброкачественной гиперплазии простаты. Могут заниматься лечением хронического простатита, пока в один прекрасный день они не решают сдать повторно, опять же, простат-специфический антиген. И тогда доктор-уролог выставляет показания для биопсии предстательной железы. И в том случае берут кусочки ткани и в отчете патолога приходит данное заключение. То есть это вот один момент, когда мы можем с этим столкнуться. Второй момент — это в случае выполнения вот той манипуляции, про которую я сказала, это так называемый тур предстательной железы. Когда удаляемая ткань, там тоже патолог просматривает, и он видит какие-то изменения, и он их характеризует как ПИН. Когда есть отчет патолога, вот тогда мы их можем увидеть.
Вы сказали, что у нас в России существует обязательно, ну, когда людей в возрасте там 45-60 лет предлагают там сдать анализ. Как вообще это отслеживается? Это как на предприятиях или, ну, вот как человеку могут предложить сдать анализ?
В поликлинике. Диспансеризация у нас проходит через поликлиники. В соответствии с возрастом, как минимум, вы можете, вы или, допустим, ну, потенциальные, да, пациенты, могут обратиться на прием к урологу. То есть, если пациенту 45, 50, 55 лет, то он вправе обратиться к урологу или терапевту и в рамках диспансеризации пройти, сдать данный анализ крови.
А если человек, ну, допустим, более молодого возраста, получается, только по собственной инициативе он может сходить?
Раз, по собственной инициативе. Второй момент. Если у него по семейной линии, опять же, возвращаемся к все-таки генетической наследственной форме рака предстательной железы, в первой линии он знает, что у его дедушки, у его отца, у брата отца был выявлен рак предстательной железы, то в таком случае, в случае наследственной формы, 45 лет рекомендуется сдать данный анализ. Если у пациента, допустим, или у его родственников проводилось кому-то генетическое типирование, то есть проводились исследования на наличие мутаций, в частности, на мутацию БРК1, БРК2, которая также встречается при раке молочной железы, то в таком случае, если у него выявлена эта мутация, он должен сдавать анализ на ПСА с 40 лет. То есть это данные по рекомендациям Европейской ассоциации урологов.
Ну, про генетические мутации мы еще чуть позже более подробно тогда поговорим. Вот вы уже рассказали про статистику распространения этого заболевания еще в самом начале. И вот хотелось бы узнать, в каком возрасте чаще всего диагностируют это заболевание, какая средняя продолжительность жизни пациента после постановки диагноза, если все-таки его не удалось вылечить, и вообще какая группа риска развития рака простаты? Вот. Кто такой среднестатистический человек, который, как правило, склонен к заболеванию рака простаты?
Тоже такая неоднозначная тема. Раньше, это 30-е и 40-е годы 20 века, чаще всего рак предстательной железы обнаруживали в том случае, когда пациент уже приходил в далеко запущенном состоянии, то есть у него клиника была обусловлена не просто нарушениями мочеиспускания, а проблемами, которые вызваны вследствие развития метастатического процесса, то есть пациент с болями в костях, с наличием крови в моче, боли над лоном, и именно тогда выявлялся уже крайне распространенный рак предстательной железы. С конца 80-х годов 20 века на арену выходит простатоспецифический антиген, он выходит на арену в США, и начинают активно тестировать на уровень простатоспецифического антигена мужчин в США, и за несколько лет у них просто огроменный скачок роста заболеваемости. При этом есть незначительная тенденция в уменьшении смертности пациентов, и в целом потом они выходят на плато по выявлению рака предстательной железы. Да, пациентов уже не категории не 70+, не 65+, а именно с 50 лет, выявляют не только агрессивные формы, которые метастатические, да, которые, в принципе, интересовали, допустим, с 30-40-х годов, но они выявляют такие формы, которые обладают благоприятным течением, которые могли бы в перспективе быть выявлены у пациентов в 70 лет. И эти формы начинают лечить. Это один такой момент. Второй момент — какой вопрос был?
В каком возрасте, какая средняя продолжительность жизни?
Вот, в каком возрасте? Возвращаемся. Значит, и вот сместилась вот эта вот кривая по выявлению возраста. То есть в среднем сейчас у нас выявляют возраст, это 60+, по некоторым источникам это 66 лет, но я все-таки склонна думать за счет того, что во многих странах вот, шла активная пропаганда по поводу простатоспецифического антигена, эта кривая сместилась, то есть это 55+-60 лет. И в принципе по опыту работы в моем отделении, это вот категория вот этих пациентов. Но по статистике, которая у нас приводится, средний возраст пациентов с раком предстательной железы 66 лет.
Если все-таки не удалось избавиться человеку от рака предстательной железы, сколько вообще он сможет еще прожить с этим заболеванием?
Тонкий термин. Пациент, у которого поставлен онкологический диагноз, у этого пациента этот диагноз остается. И согласно постановлению, по-моему, 2020 года, этот диагноз у пациентов остается навсегда. Они по поводу этого диагноза, им показана периодическая диспансеризация. Это раз. Во-вторых, с помощью методов лечения, в случае, если удается полностью убрать предстательную железу, допустим, или полностью ее облучить, и на момент завершения лечения вот тот самый злосчастный простат-специфический антиген у пациента находится по нулям, мы просто переводим пациента в стадию ремиссии, и мы за ним наблюдаем. Диагноз у него сохраняется, но при этом мы говорим о том, что на данный момент мы победили это заболевание, вы находитесь в ремиссии. И в таком случае вероятность того, что в течение ближайших 5 лет у пациента не будет повторного скачка заболевания, составляет где-то 95%, 90-95%. То есть это прекрасные результаты.
То есть излечимое заболевание.
Да, но оно излечимое почему? Потому что статистику же у нас собирают не просто только с хороших случаев, у нас статистика собирается в целом, да, и сюда попадают случаи и с метастатическим процессом, и случаи с пациентами из низкого группы, у которых заболевание в принципе имеет не очень агрессивную форму, и в совокупности мы получаем 90-95%. Если отдельно взять вот те, которые латентно текут, да, хорошо мы все прооперировали, все убрали, ну вот 90-95%. Опять, если это пациенты высокого риска, про которых я говорила, которым нужно проводить вначале химиотерапию, потом операцию, то здесь мы говорим о том, что в течение ближайших 5 лет заболевание у них может вернуться, ну, порядка у 35 человек из 100. То есть 35% риск того, что заболевание вернется повторно. Про метастатические формы. Если в 30-е и 40-е годы это была одна ситуация, когда в случае такого выявления статуса заболевания проводилась хирургическая кастрация, то есть удаление обоих яичек пациенту, то сейчас у нас множество опций лечения этих пациентов. Мне это, ну, крайне приятно, как врачу, что сейчас приходят пациенты, которые лечатся от данного заболевания уже не 5, не 10, а некоторые порядка 15 и более лет, потому что сменилась система лечения метастатического процесса, и у нас есть несколько различных линий и вариантов назначения препарата.
Угу. Вот такая статистика излечимости от этого заболевания, она схожа как-то, или чем она вообще отличается от других раковых заболеваний? Или это примерно средний результат для...
Я бы больше охарактеризовала это именно только специфично для нашей локализации. Uh-huh. По поводу остальных локализаций, к сожалению, я не обладаю данными по сравнению, uh-huh. поэтому я бы не стала так их экстраполировать на остальные uh-huh. локализации. Все-таки нужно, вот возвращаясь к особенностям течения этого процесса, к сожалению, у нас все суммируется все в одну кучу, то есть и метастатический, и обычный, и в целом мы в среднем получаем хорошие цифры. Но мы их получаем не за счет того, что мы что-то одно лечим, а мы лечим и хороший процесс, который, в принципе, можно было бы и не лечить, и просто наблюдать. Угу. Поэтому нельзя экстраполировать данные на остальные локализации.
Хорошо. Давайте, вот вы уже упоминали такой термин, как скрининг, несколько раз в процессе нашего разговора. Хотелось бы поподробнее узнать, как этот скрининг можно пройти, когда, где, какие обследования включают в себя.
Угу. Скрининг — это по простат-специфическому антигену, который был внедрен в США, это 90-е годы, у нас это активно 2000-е годы, потом стали появляться исследования на предмет того, что все-таки скрининг по простат-специфическому антигену проводить не следует, потому что он провоцирует выявление неагрессивных форм. Но на данный момент, согласно распоряжению 2019 года, в рамках диспансеризации, я еще раз повторюсь, именно как скрининговая методика прописан тест крови на простат-специфический антиген. Это вот что касается вон скрининга в целом, чтобы отсеять категории, у которых этот ПСА повышен. Далее этот метод может быть дополнен ультразвуковым исследованием, которое не очень информативно. Более информативно это мультипараметрическое МРТ, которое в совокупности с ПСА и осмотром пальцевым предстательной железы онкологу и урологу позволяет выставлять показания для необходимости биопсии. То есть взятие кусочков предстательной железы на предмет диагностики рака предстательной железы.
Насколько вообще дорого обходится лечение от этого заболевания, и можно ли вылечить его всё-таки бесплатно на территории нашей страны? Вот хотелось бы немножко про это узнать.
Да, на территории Российской Федерации данное заболевание можно лечить бесплатно. Например, в федеральных центрах предусмотрены программы по лечению как локализованного, местно распространенного процесса, то есть, например, на территории северо-западного округа это НМИЦ онкологии имени Петрова, для Москвы это НМИЦ Герцена, Блохина, что это у нас еще где есть лечение рака предстательной железы, федеральные учреждения это ФМБА, ЦИБА, и вот в остальные учреждения, где имеется доступ и разрешение для оказания онкологической помощи. То есть в рамках полиса ОМС можно для локализованных процессов, для местно распространенного неметастатического процесса получить высокоспециализированную помощь, как хирургическую, так и лучевую терапию. Если мы говорим про лечение метастатического процесса, это дорого. Дорого для государства, но при этом происходит постепенно расширение доступа к гормональным препаратам, к препаратам первой и второй линии лечения метастатического процесса. И, например, для северо-западного региона, для Санкт-Петербурга это обращение в городской диспансер, когда через врачебную комиссию устанавливается диагноз, устанавливаются показания для обеспечения конкретного пациента в жизненно важных препаратах. То есть перечень разных препаратов для метастатического процесса, он входит в список жизненно важных препаратов. То есть через врачебную комиссию пациент может быть обеспечен этими препаратами.
Угу. Я вот еще знаю, что бывают люди, им приходится стоять в очереди, в ожидании медицинской помощи. Как быстро можно получить помощь, если вот у пациента обнаружен рак предстательной железы?
Ну, здесь нужно исходить из того, что по срокам, в течение какого периода должен быть поставлен диагноз пациенту. То есть нам, допустим, по стандартам, по-моему, дается 10 дней, 14 дней, в течение которого мы должны установить этот диагноз. Ну, не мы конкретно, а сейчас вводится такой термин, как ЦОПы, когда при поликлиниках существуют онкологические подполиклиники, которые занимаются именно первичной диагностикой онкологического заболевания у пациента. На примере нашего центра это нужно непосредственно рассматривать, какой вид лечения мы можем предложить пациенту. Если, например, хирургическое, то на базе нашего отделения, вот я работаю в хирургическом отделении, средний срок ожидания до операции 2-3 недели. Но это, опять же, в зависимости от ситуации. Для лучевой терапии это отдельные сроки, потому что лучевая терапия, там у них просто система методов лучевой терапии. То есть это не просто одно слово лучевая терапия. Там есть брахитерапия, это внутритканевая. Она бывает низкодозная, высокодозная. Там они строят модели, чтобы не просто лучевую терапию подать, лучи на предстательную железу. Но они сейчас такие технологии о том, что они строят моделирование, как точно подать пучки к предстательной железе. При этом, если мы вспомним, вначале я говорила, рядом находится мочевой пузырь, сзади находится прямая кишка, и при этом не повредить окружающие органы. То есть вот сейчас такое есть высокотехнологичное лечение именно в национальных медицинских центрах. Если в рамках частных клиник, то, наверное, вот, допустим, по лучевой терапии я бы навскидку, это клиника МИПС. То есть у них есть обеспечение именно по лучевой терапии, качественное обеспечение и специалистами, и аппаратурой.
Часто ли пациенты приходят в уже запущенном состоянии? Потому что, ну, люди бывают, просто отказываются посещать докторов, пока у них там что-то не заболит. Угу. Можно ли вообще этого как-то избежать? Вот хотелось бы услышать про это.
Часто,
в запущенном состоянии прям.
Но сейчас часто приходят пациенты, которые уже получили несколько вариантов лечения, и это лечение им перестает помогать, потому что это естественная природа ответа предстательной железы на либо гормональную стимуляцию, либо на гормональную блокаду данного заболевания. И когда препарат уже перестает действовать, и у них повторно начинает расти ПСА, например, прогрессирует и появляются метастазы, они в том случае обращаются именно за консультацией на предмет, какой вариант лечения подобрать в дальнейшей ситуации. Метастатические формы, которые раньше вот встречали, именно вот в книгах они в основном прописаны, я таких пациентов мало вижу, но вот таких пациентов с распространенным метастатическим процессом меньше становится. Я думаю, что это связано с выявлением более, может быть, локализованных форм, с внедрением ПСА. Возможно, многие, я не думаю, что пациентам, у которых сейчас впервые выявлена метастатическая форма, чаще всего это пациенты либо с болями в костях, либо какие-то проблемы с позвоночником. И при обследовании выясняется, что либо имеется патологический перелом, и при обследовании выявляется, что у него высокий уровень ПСА, начинает обследовать предстательную железу, а там агрессивный распространенный процесс. То и в таком случае пациенту не стоит отчаиваться, потому что постановка морфологического диагноза и начало лечение именно на данной стадии заболевания позволяют увеличивать продолжительность жизни этих пациентов. Поэтому если у вас такой у пациента выявлен процесс, то не стоит отчаиваться. Методы, которые у нас сейчас есть, они позволяют лечить этих пациентов.
Да, но вы говорите, в основном это связано с работой именно докторов. Можно ли как-то избежать вот этих психологических установок людей, чтобы, ну, я вот не пойду к врачу, пока у меня не заболит? Можно ли как-то вот это исправить, возможно, рассказывать людям о том, о рисках вообще? Хотелось бы ваше мнение узнать, вот как вы думаете.
Если мое мнение?
Да.
Мое мнение таково, что люди разные бывают. кто-то не хочет об этом слышать. И любая информация, которая касается онкологии, онкологических пациентов, она им противна, но противна в кавычках, потому что это внутренние страхи, это нежелание принимать информацию и действительность, которая есть. Возможно, у кого-то был семейный опыт, либо какая-то внутренняя травма, что он где-то это видел, столкнулся с этим, и поэтому он всячески пытается отторгать эту информацию. В целом, за 5 лет, что мне посчастливилось вот учиться в фонде профилактики рака, работать в институте онкологии имени Петрова, я бы сказала, что за 5 лет онкология перевернулась. Перевернулась не только в качестве оказания услуг, в доступности, а именно с точки зрения информации, потому что раньше не было такого доступа пациентов к информации, не было переведенных методичек зарубежных. За рубежом есть целые сайты, которые направлены именно для пациентов по информированию. У нас этого не было. И вот за 5 лет именно за счет информационного пространства, мне кажется, ну вот поменялись вот эти вот настройки в отношении пациентов, ну, потенциальных пациентов, в отношении мужчин, что эта информация стала более доступна, и вот эти вот страхи по поводу перспективы обследоваться все-таки уходят на второй план. Мне так хочется думать.
Ну, в любом случае, когда человек узнает о диагнозе, о таком страшном диагнозе, люди, как правило, сталкиваются со стрессом.
Да, абсолютно. Вот, в подавляющем большинстве случаев, да.
Хотелось бы узнать, вот вы как-то работаете именно с психологическим стрессом людей, вот после того, как они узнали диагноз? Или вы занимаетесь чисто лечением?
Я не могу заниматься чисто лечением, потому что я лечу человека. Ну я вот. Не лечу заболевания.
Хотелось бы узнать, как вы помогаете людям справиться с этой информацией?
Правильная постановка вопроса. И огромная проблема в России в методологии преподавания. Потому что нас в институте, откровенно, не учат разговаривать с пациентами. Нас не учат, как рассказывать о диагнозе. Нас учат лечить. Учат лечить — хорошо. Но, опять же, повторюсь, помимо того, что я лечу это заболевание, я в целом лечу и общаюсь с человеком. И то от того, как доктор может донести диагноз пациенту, то от того, как доктор может рассказать о вариантах лечения пациента, иногда и зависит отношение пациента к самому заболеванию. Этика и деонтология. Есть много книжек, но именно вот в последнее время у нас все-таки поменялось настроение молодых докторов в отношении изучения навыков общения с пациентом. Вот именно за счет вот навыков общения мы можем, доктора, бороться с... Ну, я не знаю, можно сказать слово «бороться»?
Ну, наверное. Не знаю, это, наверное, с опытом приходит.
Да нет, не с опытом. Ну, безусловно, манера и качество донесения информации и в целом общение и эмпатия, да, она должна приходить с опытом. Но она должна приходить с опытом в том случае, если тебя чему-то обучили, ты можешь применить эти навыки сообщения диагнозу. У тебя может первый раз не получиться, но ты обязан, если ты остаешься в этой профессии и работаешь, ты обязан научиться этому в качественном донесении диагноза, в качественном обсуждении плана лечения, даже тому, чтобы как правильно спросить у пациента, хочет ли он знать о своем диагнозе или нет. Потому что если он не хочет знать о своем диагнозе, то это его право. Но мы же должны... Кто его должен об этом спросить? Мы должны его об этом спросить. Поэтому я считаю, что это, ну, вот в этом кроется проблема.
То есть любой врач все-таки должен быть отчасти психологом.
Конечно.
Он должен уметь общаться с пациентами, это очень важно.
Очень важно.
Донести диагноз именно. Еще один такой вопрос. С какими мифами и предрассудками вы, возможно, сталкивались за все время работы вот с этим заболеванием?
Первый предрассудок, что это болезнь пожилых. Отчасти да, и отчасти нет, потому что, возвращаясь ко всему нашему разговору, и у молодых пациентов данная форма заболевание может быть выявлено. Она может быть генетически обусловлена и поэтому тоже в молодом возрасте развиться. Но в среднем, да, это вот 65-66 лет по статистике, которой приводится средний возраст. На втором месте миф, который характеризуется, что может передаваться через рукопожатие, через поцелуи, либо, допустим, через половой акт, потому что это связано именно с системой мочеполового тракта. Нет, она не передается, данное заболевание, поэтому это миф. Какой еще миф может быть? Что беспорядочная половая жизнь может привести к развитию рака предстательной железы? Нет, не может. Беспорядочная половая жизнь может привести к заболеванию инфекциями, передающимся половым путем. И одна из таких инфекций, как вирус папилломы человека, онкогенного типа, который может провоцировать ряд онкологических заболеваний. но связи именно с раком предстательной железы не установлено. Есть связь с раком шейки матки установлена, установлена с несколько типов рака полового члена, которые ассоциированы именно с вирусом папилломы человека. Рак предстательной железы нет. Поэтому это тоже миф.
Есть ли какие-то способы профилактики? Можно ли как-то избежать?
Единственный действующий способ профилактики онкологического заболевания – это скрининг. Но скрининг, основанный на простатспецифическом антигене, который провоцирует выявление огромного количества случаев, когда лечение может быть отложено или вообще может не начинаться, очень большой. Поэтому пока что в общественности такой неоднозначный взгляд, что оптимальный универсальной скрининговой методики профилактической у нас нет. У нас нет профилактической вакцины, например, как для рака шейки матки, когда проводится профилактика именно вируса папилломы человека, и впоследствии у женщины не развивается рак шейки матки. Такого для рака предстательной железы на сегодняшний момент нет. Поэтому методов профилактики нет. Но, опять же, опираясь на действующие рекомендации, да, в определенном возрасте нужно мужчине сдать на простатспецифический антиген. Важно, и это подчеркивается в клинических рекомендациях, чтобы он был проконсультированным специалистом, чтобы пациент, идя и сдавая кровь, понимал, к чему это может привести. Что это может привести к биопсии, что это может привести к эректильной дисфункции. Не потому, что он сдаст кровь на ПСА, а потому что за этим последует серия действий, вплоть до того, что предстательную железу вырежут, ну, проведут операцию. И, соответственно, вот какая связь, цепочка. То есть нужно информировать пациента.
Вы уже рассказывали про генетические тесты, генетические карты, которые сейчас можно сделать, узнать вообще свои предрасположенности к каким-то определенным заболеваниям. Можно ли по генетической карте узнать, склонен ли человек к заболеванию рака предстательной железы, какие нужно сдавать для этого тест, насколько они доступны в нашей стране.
По поводу генетических карт, интересное и, мне кажется, перспективное направление в целом в медицине и в онкологии. Из лабораторий, которые мне удалось поработать, это лаборатория OncoDNA. Представительство в России есть. Есть лаборатория при Сколково в Москве, которая тоже занимается генетическим типированием и секвенированием генома на наличие мутаций. Что они еще делают? Они в случае наличия онкологического заболевания у пациента могут по анализам определить даже, к какому препарату у него есть чувствительность за счет мутаций и экспрессии молекул на клетках. То есть до такого можно использовать генетические тесты. По поводу доступности, в рамках полиса ОМС необходимо узнавать мутации на БРК-мутацию у женщин. Есть у нас в институте, на сайте, на официальном, есть перечень исследований генетических, которые могут быть проведены по полису и по направлению, но они характеризуются, допустим, не раком предстательной железы, а, например, на меланому, на рак толстого кишечника. То есть эти мутации можно проверить. То есть это, ну, порционные кусочки мутаций. Если пациент хочет полностью просеквенировать геном и узнать, какие у него предрасположенности к развитию в целом онкологии, то эта процедура по поводу секвенирования генома, и могу ошибиться, порядка 35 тысяч. От 35 тысяч начинается стоимость. По поводу рака предстательной железы, все-таки специфическая такая генетическая мутация – это мутации БРК1, БРК2, больше БРК2, которые также ассоциированы с риском развития рака молочной железы, рака яичников у женщин. Тут на память, конечно же, приходит та самая Анджелина Джоли, которая в случае того, что у нее обнаружилось наличие данной мутации и были проведены профилактические операции. Для рака предстательной железы такого опыта нет, что в случае выявления носительства БРК2 мужчинам проводят профилактическую радикальную простатэктомию, то есть хирургическое удаление предстательной железы, чтобы снизить риск развития рака простаты в перспективе. Такого ни в стандартах, ни в целом, мне кажется, направления такого сейчас нет. Для чего можно использовать тест на БРК2? Если чаще всего это молодые пациенты, во-первых, пожилым пациентам в целом не рекомендуют сдавать на наличие данной мутации, потому что чаще всего эти мутации проявляются у пациентов более молодой когорты, то есть это от 40 до 50, до 60 лет. Второй момент, когда может быть использована эта мутация, когда у пациентов молодого возраста выявлен агрессивный рак предстательной железы, в случае наличия данной мутации им может быть назначено нестандартное лечение, как обычно для такого агрессивного рака предстательной железы, а так называемые ПАРП-ингибиторы, который препарат Алапарип, он используется для рака молочной железы при наличии данной мутации. То есть он именно рассчитан для этой узкой когорты пациентов. То есть вот в этом случае можно использовать мутацию. Как еще можно использовать тест на данную мутацию? Например, опять же, тот же самый случай первая линия родства, несколько случаев рака предстательной железы в первой линии. Мужчина сдает тест на наличие БРК, БРК1, БРК2. У него, например, выявляется носительство, и в таком случае с 40 лет он начинает сдавать тест на ПСА. То есть в таком случае ранний скрининг одобрен. Но такая оговорка: 5 лет работы в онкоурологии, я не видела ни одного пациента, у которого есть наличие мутации БРК1, БРК2. Потому что в целом данная мутация крайне редка. То есть порядка 2%, по некоторым исследованиям популяции приводят 8%. В России данная мутация очень и очень крайне редка среди мужчин. Но это не значит, что она не встречается.
То есть, так понимаю, практически единственная генетическая предрасположенность — это если у тебя родственники.
Да, если у тебя есть семейный анамнез, два родственника в первой линии, то тогда 45 лет пациенту рекомендуется сдавать тест на ПСА. Угу. Пациент может сдать в таком случае на наличие мутации. Если мутация будет выявлена, то ему показано проведение скрининга с помощью теста на ПСА 40 лет. Угу. Вот как можно использовать эти инструменты.
Понятно. И хотелось бы задать последний вопрос на сегодня.
Угу.
Узнать, вообще страдает ли как-то фертильность человека? Фертильность, я так понимаю, это способность к деторождению.
Да.
Способность к деторождению.
Вот это плодородность. Плодородность — это значит, да, плодовитость, способность иметь детей. Да.
Да. Страдает ли как-то фертильность человека после прохождения лечения рака предстательной железы?
В целом, для раковых заболеваний свойственно нарушение фертильности мужчины, женщины. Единственный способ профилактики фертильности в случае наличия обнаружения онкологического заболевания у мужчины — это криоконсервация спермы. Объясню почему.
Хотелось бы еще знать, что это такое.
Что это такое? Это когда собирается генетический материал, сперма. Угу. Перед этим пациент консультируется в клинике, которая занимается банкингом генетического материала. Чаще всего это различные репродуктивные центры. Такой в Санкт-Петербурге у нас репродуктивный центр находится при Алмазово, при институте, по-моему, имени Отто находятся, как раз-таки, где занимаются деторождением. Это раз. Там чаще всего есть банки, где можно сдать генетический материал. Генетический материал проверят на качество. Что значит на качество? Что там есть как минимум 15% адекватных, в кавычках, сперматозоидов, которые способны в перспективе оплодотворить яйцеклетку и может получиться ребенок. Угу. Вот. И если они говорят, что у вас удовлетворительный материал до начала какого-то лечения, будь то химиотерапия, лучевая терапия или операция, то этот материал можно сохранить и сдать, его заморозят. Вот.
Угу.
Такую методику мы применяем у пациентов с раком яичка. У молодых пациентов, у которых нет детей, которые в перспективе хотят иметь семью. Но, возвращаясь к вашему вопросу, после проведения химиотерапевтического лечения нарушение устройства строения сперматозоида, который в перспективе может стать, в кавычках, отцом будущего ребенка, нарушается структура, нарушается генетический материал, и в течение 10 месяцев, по некоторым литературным данным, до 24 месяцев имеются такие нарушения в структуре сперматозоида и не рекомендуется заводить детей. Поэтому, если пациент очень хочет, то он может использовать именно тех сперматозоидов, которые были получены, были сданы в банк до начала проведения лечения. Возвращаясь к раку предстательной железы и в целом к мужской фертильности. Мужская фертильность, она все-таки длиннее женской, потому что и в 70 лет мужчина может стать отцом. Если мужчине по поводу рака предстательной железы проводилась лучевая терапия, то лучевая терапия в данном контексте затрагивает не только предстательную железу, но и окружающие органы тоже.
Угу.
И как раз-таки органы, где вырабатываются сперматозоиды, они тоже подвержены воздействию лучевой терапии, даже если там, ну, очень малое количество радиации было, но изменения в генетическом материале могут сохраняться до целого года. Если говорить, например, про оперативное лечение, то здесь нарушается именно механизм доставки генетического материала для оплодотворения яйцеклетки за счет того, что на фоне хирургического лечения, как бы мы, допустим, не хотели сделать нервосберегающую операцию и профилактику эректильной дисфункции после операции, у пациента все равно развивается эректильная дисфункция и нарушается термин, который входит в состав фертильности, то есть способность доставить генетический материал.
То есть я правильно понимаю, что если человек, которому был поставлен диагноз рак предстательной железы, если он хочет завести в будущем детей, он может до начала лечения сдать генетический материал,
да,
и потом использовать?
Да, потому что есть еще такой метод лечения у нас в арсенале, например, гормональная терапия рака предстательной железы, когда гормоны действуют на центральную нервную систему и уже по обратному пути подавляется сперматогенез. То есть, поэтому перед тем, как будет в перспективе обсуждаться вариант лечения у этого пациента, и он, например, молодой пациент, 45 лет, и он хочет в перспективе иметь детей, да, то самый оптимальный метод профилактики фертильности — это все-таки криоконсервация. Если мы говорим про хирургическое лечение, то может быть рассмотрен такой вариант, как непосредственный забор материала из ткани яичка после либо дооперативного лечения, то есть это без криоконсервации заморозки генетического материала. Во всех остальных случаях химиотерапия, лучевая терапия — это только криоконсервация.
А я вот еще хотела вас спросить, вот у вас на сайте написано, что на вас зарегистрирован патент «Способ лечения рака предстательной железы высокого и очень высокого риска». Вы можете что-нибудь рассказать про это?
Да, это моя диссертационная работа, которую, надеюсь, в этом году защищу. Как раз-таки касается тех пациентов высокого риска, которым проводится сначала химиотерапевтическое лечение, и затем этих пациентов мы подвергаем операции. И в совокупности по результатам того исследования, которое мы сейчас получили, они имеют преимущество по общей выживаемости, то есть по продолжительности жизни над пациентами, которых сразу прооперировали. И это обусловлено первым тем, что я буду опираться на свои данные, тем, что те пациенты, которым не проводилась химиотерапия, у них на 15% выше риск того, что мы где-то можем оставить ткань опухоли, и в перспективе она спровоцирует прогрессию заболевания. На фоне химиогормонального лечения, на которое получен у нас патент, опухоль в предстательной железе уменьшается. Уменьшается сама предстательная железа. Она постепенно уменьшается, ее контактирование с окружающими тканями, и мы можем удалить это полностью. То есть этим повышается такой термин, как резектабельность. То есть мы полностью убираем заболевание.
Спасибо большое за интервью. Вы достаточно подробно рассказали вообще о таком заболевании, как рак предстательной железы, о том, как его можно лечить, с какими проблемами сталкиваются пациенты. У нас в гостях была хирургический онколог и уролог, выпускница Высшей школы онкологии Мария Беркут. Всем до свидания.
Да, спасибо большое.